дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Сегодня своей точкой зрения на актуальные проблемы современности делится с нами отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что находится в городе Березовском. Добрый день, батюшка.
Здравствуйте.
Первая тема, которую сегодня обсудим, это рок-музыка. По сообщениям сайта русновости.ру, концерт рок-группы отменили из-за опасений за здание Лондонского музея. Британский коллектив Napalm Dead должен был выступать в музее Виктории и Альберта. Однако специалисты посчитали, что громкая музыка может привести к разрушениям. Как уточняет BBC, концерт был назначен на 22 марта. Участники рок-группы планировали играть через сделанные специально для этого выступления керамические колонки. Они по задумке должны были разлететься на куски под воздействием музыки. Но эксперты решили, что звук с такой силой может разрушить не только колонки, но и здание музея, которое находится на реконструкции. А у нас в России рок тоже популярен, это не секрет. И в связи с этим у меня к вам вопрос, батюшка. А как вы относитесь к этому музыкальному направлению и что на самом деле несет в себе эта музыка?
Начну с одного исторического анекдота. Однажды у премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в одном из интервью спросили: «Господин премьер-министр, какую музыку вы предпочитаете?» И Черчилль, известный своими остроумными афористичными высказываниями, ответил: «Тихую». К сожалению, в наше время громкие звуки все больше и больше окружают нас и нарушают наше внутреннее спокойствие. Я думаю, это связано с тем, что человек пытается заполнить внутреннюю свою пустоту какими-то внешними впечатлениями, в том числе музыкой. Очень для меня всегда было удивительно видеть такие, знаете, вот проезжают по городу машины, они все пульсируют от звуков.
Да, там даже окна дребезжат.
Да, даже окна дребезжат. И мне было всегда удивительно, как же вот человек, который находится внутри машины, как у него мозг не превращается в какую-то кашу или кисель, да? Эта музыка, она не то чтобы... Она и на уши, конечно, давит, но она, по-моему, мешает даже человеку думать. Даже мыслей своих не слышно, когда вокруг тебя вот грохочет эта музыка. Ну вот это и печально, то, что человек заменил собственные мысли, заменил тишину, в которой только можно услышать голос совести, голос Божий, вот этими громкими звуками, которые подавляют, мне кажется, волю человека, в определенной степени его зомбируют. Вот, известно немало случаев, когда после концертов наиболее такой вот громкой и всесокрушающей рок-музыки происходили разного рода инциденты с погромами, с драками, с убийством и так далее.
Ну, опять же, смотрите, с одной стороны так оно, а с другой стороны это ведь некий способ самовыражения, это какое-то творческое начало. И я вот, допустим, недавно, когда отслушивала знаменитого довольно-таки в православных кругах, да и не только в православных, музыку отца Олега Скобли, у него там, знаете, тоже есть пара песен, где, ну, пусть не в той степени, не так навязчиво, но все-таки вот есть тоже такие роковые нотки, я бы так сказала.
Когда мы говорим о рок-музыке, нужно различать, собственно говоря, музыку как таковую и философию, которую несет рок-музыка. Причем философия может быть совершенно разная. Да? Хотя по происхождению философия рок-музыки – это философия протеста. Может быть, в чем-то протеста против фарисейства, против лицемерия, против соглашательства. А может быть и протеста такого уже, знаете, вот сатанинского характера, да? Протеста против тех норм нравственности, норм человеческого общежития, традиционной морали, которая, как ее рассматривали зачинатели этого движения, противоречила духу свободы, в том числе так называемой свободы творчества, к которому они устремлялись. Хотя есть также мнение о том, что рок-музыка возникла как вполне такой, знаете, продуманный проект, целью которого было увести интересы молодежи в сторону от политического процесса, от борьбы за социальное равенство.
Ну, такая, дабы чем-то мозг просто занять.
Такая точка зрения тоже присутствует, и мне кажется, что она имеет определенные основания под собой.
Ну, вот все-таки вот вы как думаете, правда ли вот сам по себе рок может наносить психологический вред здоровью?
Да, я думаю, зависит от направления, потому что есть такие направления в рок-музыке, которые, как мне кажется, любому человеку может нанести психологический вред, да. Когда я слышу некоторые такие музыкальные композиции, у меня возникает внутреннее чувство тревоги, беспокойства, раздражения какого-то, желание просто что-то сделать с источником этой музыки, да, чтобы он прекратил извергать на меня вот эти вот ритмы. Да. Бывает рок-музыка вполне, так сказать, мелодичная, которая не вызывает какого-то яркого протеста, но зачастую, ведь если речь идет, например, о зарубежной рок-музыке, то большинство ее почитателей и слушателей не понимают, о чем те или иные песни, да. Они слушают ее как фон, как некую ритмику. Нужно здесь различать все-таки, опять же, говорю, музыкальную составляющую, философию. Философия зачастую может быть вполне безбожная, даже сатанинская.
Ну, то есть, как сказать-то, очень аккуратно, аккуратно и аккуратно стоит к этому относиться.
Я думаю, самое, если уж говорить о музыке, все-таки классическая музыка, хотя она тоже неоднородная, меньше доставляет, скажем так, вреда для духовной жизни человека, а в чем-то где-то, может быть, и возвышает его душу, нежели чем современная музыка. Но, опять же, говорю, это просто индивидуальный вкус. Во вкусах, как говорится, не спорят.
Ну да. Вторая тема, мимо которой невозможно пройти, это КНДР, которая объявила войну Южной Корее. Власти КНДР заявили, что вступили в состояние войны с Южной Кореей. Я цитирую по материалам РИА Новости. Власти КНДР в ночь на субботу заявили о том, что вступают в состояние войны с Республикой Корея, передает агентство «Франс Пресс». С того момента межкорейские отношения вступают в состояние войны, и все вопросы между двумя Кореями будут решаться по законам военного времени, говорится в заявлении правительства КНДР, направленном во все государственные учреждения и ведомства страны. Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ночь на пятницу приказал провести ракетные войска КНДР в состоянии готовности к возможному удару по континентальной части США и американским военным базам в Южной Корее в Тихом океане. Конец цитаты. В связи с этим мне хотелось бы затронуть такую немаловажную тему, как война и отношение к ней православного человека. Что по этому поводу говорит нам Библия, и если есть, возможно, у вас какие-то собственные комментарии, касающиеся, ну вот, намечающейся войны и того, чем может нам-то, простым людям, это все грозить.
Начнем с того, что это заявление было дезавуировано буквально через несколько часов, как оно появилось в наших средствах массовой информации. Было сказано, что это не результат неточности перевода с корейского на русский язык, что на самом деле это не объявление войны Северной Кореи, Южной Кореи, а некое предупреждение Южной Кореи, что если она предпримет какие-то агрессивные действия в сторону Северной Кореи, то это приведет к войне. Что касается там предупреждения по поводу нацеленных ракет на там Вашингтон там или там Перл-Харбор и другие военные какие-то базы американские, в том числе и на Южной Корее, то я думаю, что это не более чем такое вот громкое бряцание оружием, которое за собой вряд ли будет иметь какие-то последствия, хотя бы просто по несопоставимости потенциалов Северной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что руководители Северной Кореи при всей своей эксцентричности и в некоторой степени неадекватности все-таки не пойдут на этот самоубийственный шаг. Но вопрос этот, отношение этих двух Корей довольно сложный. Вопрос этот постоянно подогревается Кстати говоря, Россия в этом отношении отнюдь не является такой вот безоговорочной сторонницей северокорейского режима, который нельзя назвать христианским. Да. Хотя бы достаточно сказать, что там довольно под жестким контролем находится религиозная жизнь, хотя там разрешили построить православные храмы, даже назначили северокорейских священников, которые получили образование и посвящение в России. Но это все не более чем такие вот, знаете, декоративные явления, да, для того, чтобы прикрыть в сущности атеистический режим. Да. Если говорить о Южной Корее, то там достаточно высокий уровень религиозности, и христианство приобретает все больше и больше своих последователей. Если же говорить в принципе о войне как таковой, то, конечно, война сама по себе – это зло. Никто не может с позиции Библии оправдать войну. Заповедь Божия дана была всем – не убий. Другой вопрос, что если нападают на тебя, на твою родину, на твое отечество, то ты, конечно, обязан всеми, так сказать, доступными способами защищать свою родину, защищать свой дом, свою семью. И это тоже не противоречит Библии, и довольно часто мы приводим такие слова из Евангелия, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за други свои. Но сама по себе война – это зло, и как зло оно всегда осознавалось во все времена и всеми трезвомыслящими христианами, которые хотели находиться, так сказать, на позициях именно христианского закона любви.
Продолжая вот эту вот тему войны, тему армии, весенний призыв у нас сейчас стартовал, и вот в ходе стартовавшего в России весеннего призыва планируется призвать 153 тысячи человек. По этому поводу в «Известиях» вышла вот такая вот статья. «Союз комитетов солдатских матерей России через общественную палату будет обращаться к руководству страны с тем, чтобы полностью перевести армию на контрактную основу». Далее идет опять же цитата. «Мы посчитали, что на те деньги, которые, к примеру, были потрачены на призыв в 2011 году, можно было содержать 160 тысяч контрактников, то есть больше, чем планируется призвать срочников этой весной», рассказала «Известиям» ответственный секретарь организации Валентина Мельникова. «Если государству нет дела до здоровья призывников, то, возможно, оно обратит внимание на наши выкладки, касающиеся финансовых показателей». По словам Мельниковой, с прошлой осени в Москве осталось еще около 50 призывников, которые подлежат увольнению по здоровью, и столько же в каждом крупном регионе страны. Молодые парни призываются в армию, и треть из них сразу же отправляется в госпиталь. Разве это разумно? Продолжает собеседница «Известий». А психология сослуживцев и даже командование такова, что лечившийся в госпитале солдат отлеживался, пока все остальные тут служили. Естественно, ни к чему хорошему это не приводит. Ну и вот начать обсуждение, ну точнее продолжить, да, обсуждение, мне бы, знаете, хотелось даже, ну, не с вопроса служить или не служить. Смотрите, опять же, защищать свою родину нужно, да, но с другой стороны, на данный момент это все признают, что ситуация в нашей армии, к сожалению, такова, что точной гарантии того, что твой ребенок вернется живым и здоровым оттуда, просто нет.
Такой же гарантии нет в случае наступления военных действий, когда на каждого гражданина, вне зависимости от его состояния здоровья, ложится обязанность и ответственность защищать свою родину. За чьи спины тогда будем прятаться мы, да? Когда наступит это? За спины контрактников или каких-то там наемников из неведомой страны, которых мы привезем к себе, гастарбайтеров, да, которые теперь уже будут с оружием в руках защищать наше отечество. Вопрос, конечно, здесь не столько о том, служить или не служить, защищать свою родину или не защищать свою родину, а вопрос в том, чтобы так поставить систему контрактной службы и службы по призыву, чтобы это было действительно не выполнение какого-то принципа, а от этого была бы реальная польза для повышение обороноспособности нашей страны. Возьмите, например, Соединенные Штаты Америки, где доминирует профессиональная армия, наемная армия, да. Но там все равно есть так называемые резервисты, которые проходят обучение и которые в случае военной опасности могут взять в руки оружие, чтобы вступить в регулярную армию. Или, например, Израиль, где служба в вооруженных силах проходит не только юноши, но и девушки. Другой вопрос, что государство должно поощрять молодых людей служить в армии. Например, в Израиле всякий, отслуживший в армии, имеет право бесплатно получить образование в лучших вузах страны. Надо просто повышать престиж службы в армии, с одной стороны, а с другой стороны работать над тем, чтобы там действительно была в вооруженных силах дисциплина, чтобы оттуда уходили такие печально известные явления, как дедовщина. А многие ведь гибнут не столько даже от дедовщины, сколько просто от безалаберности командиров, от безалаберности самих солдат, да, рядовых. Просто нужно повышать уровень дисциплины. А потом наша армия построена так, что мы в один день не сможем перевести все на службу только лишь по контракту. Это надо знать историю создания советской, ну, российской армии, сейчас уже как правоприемница советской армии, что это была армия преимущественно основанная на офицерской структуре, понимаете? То есть готовилось большое достаточно количество офицеров, которые составляли костяк армии, к этому прибавляли службу по призыву, то есть в течение 2 лет молодого человека под руководством офицера готовили к тому, чтобы он в любой момент мог вступить в ряды вооруженных сил в случае какой-то опасности. И таким образом у нас была самая большая и одна из самых эффективных армий.
Да, вот, и звание офицера было просто, да, вот.
И сейчас речь идет о повышении роли сержантов, да, в армии. Ну так надо сначала перестроить всю систему армейскую, а потом уже ставить вопрос об отказе от призыва. К сожалению, все сколь-нибудь ответственные офицеры говорят о том, что в настоящее время невозможно полностью отказаться от призыва. Мы просто подорвем обороноспособность своей страны. То есть вопрос сложный, и я, с одной стороны, конечно, понятно, забота матерей, вот, и их страх, потому что ничего не может быть дороже, так сказать, своих детей, своих родных. Вот. Но с другой стороны, нельзя и идти совершенно вот по этому пути, давайте все откажемся служить и не будем служить, так тоже нельзя. Ведь в конце концов, а что такое контрактники, у них что, нет тоже своих матерей, нет своих родителей, нет своих близких, своих жен и детей, да, и у них тоже есть родные и близкие, они тоже переживают за их здоровье, да, люди погибают везде, давайте посчитаем, а где больше погибают, в армии или на гражданке.
По сообщениям Генштаба, студенты стали брать академические отпуска, чтобы отслужить в армии. Более 2500 студентов российских вузов минувшей осенью специально взяли академические отпуска, чтобы отслужить в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника Генштаба Василия Смирнова. В последнее время появилось очень интересное явление, когда студенты, проходя обучение, берут академический отпуск и пишут заявление на то, чтобы пройти военную службу, отказываются от отсрочки и проходят военную службу. Мы думали, это отдельные случаи, но оказалось, что это не так. Тенденция нарастает, увеличивается количество. Осенью было более 2500 молодых ребят, которые взяли академический отпуск с желанием пройти военную службу, сказал Смирнов. Ну и вот, собственно, смотрите, у нас сейчас служба, она 1 год, и действительно, можно взять вот академический отпуск, там отслужить и вернуться. Но здесь, смотрите, 2 вопроса. Во-первых, вопрос выбора, что же выбрать, да, учебу там или службу в армии, а другой вопрос, а чему, собственно, за 1 год можно научить?
Смотря как учить, пожалуйста, в Израиле 1 год служит, и тем не менее.
Ну, к сожалению, у нас эффективно. Пока еще вот качество, опять же, качество офицеров, качество служебного состава.
Ну, так надо повышать качество. Средств сейчас выделяется немало на вооруженные силы. Сейчас новый министр обороны, есть надежда, что произойдут какие-то качественные изменения, тем более, что престиж офицера сейчас повышается, и это и видно и по зарплате, и по отношению к военным. Они последние годы значительно изменились, что будем надеяться.
То есть служить снова, слава богу, становится престижно.
Ну, даже вот видите, сколько молодых людей хотят пойти в армию, хотя могли бы и не пойти. А мне известны случаи, когда даже молодые люди, которые могли бы не служить по состоянию здоровья, добиваются какой-то службы в армии.
Я напомню, что у меня в гостях был отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина города Березовского. И спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.